Говорят, что в конце 19 века в Калуге можно было частенько увидеть такую картину. По улице на велосипеде с большой скоростью едет человек, а за спиной у него раскрытый зонт или пузырь, надутый воздухом.
Прохожие едва успевают уворачиваться из-под колес. Грозят кулаками, кричат, хотят поколотить. Но куда там? Его не поймать. Не замедляя хода, он приставляет к уху металлическую трубу и громко кричит: «Не слышу! Ничего не слышу!» И продолжает ехать дальше.
АБ Медиа представляет подкаст «Было-не было». Странный человек, которого калужане считали хулиганом или, в лучшем случае, чудаком, на самом деле гениальный ученый-самоучка, отец русской космонавтики и ракетостроения, космический философ, мыслитель, существенно опередивший свое время.
Но не слишком ли много эпитетов и восторгов по его поводу? Ведь есть и другие мнения, что расчеты его полны ошибок, что он был простым мечтателем, а в семье настоящим деспотом, виновным в трагической судьбе своих детей. Так что было, а чего не было в жизни Циолковского на самом деле?
В своей автобиографии он написал: 17 сентября 1857 года появился новый гражданин Вселенной Константин Циолковский. Это произошло в рязанском селе Ижевское, в семье польского дворянина Эдуарда Циолковского и дочери крещеного татарина Марии Юмашевой. Мальчик был живым и очень впечатлительным, страстно любил читать и мечтать, за что его называли блаженным, а еще птицей. Уж очень он любил прыгать с крыш, деревьев и заборов.
Но однажды счастливая жизнь закончилась. Когда Косте было 10 лет, он перенес скарлатину, и болезнь дала тяжелое осложнение. Циолковский почти полностью оглох. Последствия болезни, отсутствие ясных слуховых ощущений, разобщение с людьми, унижение калечества сильно меня отупили.
Мальчик замкнулся в себе. Вскоре отца, чиновника лесного ведомства, перевели в Вятку. Здесь Костя попытался учиться в обычной гимназии, но, увы, проклятая глухота, он просто не слышал учителей. Через 3 года его отчислили за неуспеваемость. Формальное образование будущего гения закончилось. Оставалось только сидеть дома, в отцовской библиотеке.
К счастью, в ней было все. От романов Загоскина до сложных научно-технических трактатов. Именно их и читал маленький Костя. Запоем, порой не понимая, о чем идет речь. Особенное любопытство вызывали книги по естественным и математическим наукам. И вскоре он сам стал ставить опыты, описанные в тех пособиях. Однажды он взял астролябию и, не выходя из дома, вычислил расстояние до пожарной каланчи. Потом вышел, проверил и точно 400 аршин.
Еще в 11 лет мне нравилось делать кукольные коньки, санки, часы с гирями и прочее. Все это было из бумаги и картона и соединялось с сургучом. К 14-16 годам потребность к строительству проявилась у меня в высшей форме. Я делал самодвижущиеся коляски и локомотивы. Приводились они в движение спиральной пружиной. Сталь я выдергивал из кринолинов, которые покупал на толкучке.
Когда Циолковскому исполнилось 16, отец послал его в Москву, в техническое училище, нынешнюю Бауманку. Понимая, какие унижения сулит ему глухота в глазах окружающих, подросток вместо учебы целыми днями просиживал в библиотеке, а деньги, которые ему высылали родители, тратил весьма своеобразно.
Я получал из дома 10-15 рублей в месяц, питался одним черным хлебом, не имел даже картошки и чаю. Зато покупал книги, трубки, ртуть, серную кислоту и прочее. Благодаря главным образом кислотам я ходил в штанах с желтыми пятнами и дырами. Мальчишки на улице замечали мне: «Что, мыши, что ли, съели ваши брюки?» Ходил я с длинными волосами просто от того, что некогда стричь волосы. Смешон был, должно быть, страшно. Я был все же счастлив своими идеями, и черный хлеб меня нисколько не огорчал.
По его рассказам, он жил на 90 копеек в месяц. На них тогда можно было купить всего 1 литр сметаны. Зато за 3 года он прошел курс математики и физики, зачитывался романами Жюля Верна. Голова была полна идеями о поезде вокруг экватора, в котором не было бы тяжести от центробежной силы, о металлических аэростатах, вечно носящихся в воздухе. Но еще интереснее было думать о машине, улетающей в заатмосферное пространство.
Однако молодость брала свое. В Москве Циолковский впервые влюбился. Предметом его увлечений стала дочь миллионера-фабриканта Оленька. Красавица, умница. Завязался роман в письмах. Однажды он написал девушке: «Я такой великий человек, которого не было, да и не будет».
Девушка в своем письме лишь посмеялась над ним. Брак не состоялся. Он возвращается к родителям, держит экзамен на учительское звание и получает свое первое назначение в уездное училище города Боровска, Калужской губернии, учителем арифметики и геометрии. 2-3 часа в день занятия, остальное на опыты и расчеты. В 1879 году Циолковский напишет «Вычисления, относящиеся к вопросу о межпланетных сообщениях». У этой тетрадки с формулами был подзаголовок «Вопрос о вечном блаженстве». Но одними мечтами о блаженстве сыт не будешь. В 23 года Циолковский женится на дочери священника, у которого снимал квартиру, Варваре Евграфьевне Соколовой.
«Я женился на ней без любви, надеясь, что такая жена не будет мною вертеть, будет работать и не помешает мне делать то же. Эта надежда вполне оправдалась. Венчаться мы ходили за 4 версты пешком, не наряжались, в церковь никого не пускали, вернулись, и никто о нашем браке ничего не знал».
В день венчания Циолковский купил у соседа токарный станок и резал стекла для электрических машин, а заодно соорудил себе металлическую трубу, чтобы слышать ответы учеников в училище. Очень быстро новый учитель прослыл в Боровске чуть ли не городским сумасшедшим, чародеем и даже дьяволом. В его доме сверкали электрические молнии, гремели громы, загорались огни, вертелись колеса, блистали иллюминации. Редких смельчаков, которые отваживались зайти из любопытства, хватал за нос или за пальцы электрический осьминог. По комнатам, как живой, следуя воздушным течениям, поднимаясь и опускаясь, бродил надутый водородом резиновый мешок.
А мешок тот, конечно, бродил не просто так. Циолковский отдавал себе отчет в том, что полеты в космос – дело далекого будущего, а вот цельнометаллические дирижабли можно хоть завтра пускать в производство. Именно они, по большей части, отнимали время, силы и энтузиазм ученого. Он целыми днями конструировал летающие рыбы и парящие мешки. Сравнивал различные модели, что-то переделывал, старался довести до совершенства. Дирижабли находились в мастерской Циолковского, в его спальне, кабинете, просто во дворе.
Однажды обыватели были напуганы до смерти летящим над городом и рассыпающим искры огненным шаром. «Этот полоумный учитель когда-нибудь сожжет город!»
В 1882 году своими силами Циолковский создает воздуходувку, первую в мире аэродинамическую трубу. И с ее помощью он стал искать закономерности полета с малыми скоростями. Однако средств на производство опытов не было. Помогла Академия наук, выделив около 470 рублей.
Итогом этих опытов стала его первая научная теория взаимодействия молекул газа. Рукопись под названием «Теория газов» он отправил в Русское физико-химическое общество. Ответ пришел от самого Менделеева. Кинетическая теория газов была открыта 25 лет назад. Сначала я делал открытия давно известные, потом не так давно, а затем... «И совсем новые», — писал Циолковский позже в своей автобиографии. Правда, ученые-мужи все-таки оценили его талант и предложили стать членом Русского физико-химического общества.
На благосостояние семьи это не сильно повлияло. Детей было уже 7. Учил их он сам и, в отличие от своих гимназистов, ругал нещадно, наказывал, не выпуская из дома порой неделями, а иногда и бил. Характер был у него несносный. Если прибавить к этому и всякие несчастья, которые обрушивались с завидной периодичностью на его семью, дети болели, один дом сгорел, другой затопило, то можно представить, как тяжело было его супруге, которую все считали ангелом за долготерпение.
«На последний план я ставил благо семьи и близких. Все для высокого. Я не пил, не курил, не тратил ни одной лишней копейки на себя. Я жил всегда почти впроголодь, был плохо одет. Умеряя себя во всем до последней степени, терпела со мной и семья. Я часто на все раздражался и, может быть, делал жизнь окружающих тяжелой, нервной».
Семья жила бедно. Экономили на всем. Циолковский строго придерживался правила: половину своей скромной учительской зарплаты на хозяйство, а половину на эксперименты, книги и издание брошюр.
В 1887 году наконец-то увидела свет работа «Аэростат металлический, управляемый». Деньги на ее издание собирали всем миром. Но книга продавалась плохо. Тоскливая реальность. Пройдут годы, и ученые докажут, что он ошибся в своих расчетах, и построить дирижабль по его чертежам невозможно. Но ему так хочется преодолеть силу тяготения, увидеть то, что кроется за облаками, то, чего никто еще не видел. Он уже думает о подходящей посадочной площадке для своего космического корабля. Пожалуй, это Луна. И он описывает неведомый мир, расположенный за 380 тысяч километров от земли.
Безводная пустыня. Нет ветра, шелестящего на земле травой, покачивающего верхушки деревьев, не слышно стрекотания кузнечиков, не видно ни птиц, ни пестрых бабочек. Кругом только высокие угрюмые горы и пропасти.
Конечно, очерк «На Луне» — это фантастика. Но пройдет не так уж много времени, и человек ступит на Луну, и там все будет именно так. Предвидел или знал? В 1892 году Циолковский с семьей переехал в Калугу. Здесь он проживет больше 40 лет, до самой смерти. И здесь появятся самые важные его работы по ракетостроению. В 1896 году начал писать «Исследование мировых пространств реактивными приборами».
Итак, реактивная ракета, в принципе, может развить первую космическую скорость, необходимую ей, чтобы выйти на орбиту Земли. Чтобы уменьшить непривычные для межпланетного путешественника ощущения от невесомости, мы придаем ракете осевое вращение. Направление движения ракеты можно изменять с помощью изменения направления газовых струй. А методики автоматического управления, разработанные мной для цельнометаллических дирижаблей, с успехом можно применять и здесь.
Эврика! Вот она, формула движения ракеты. Он был по-настоящему счастлив, ведь ему удалось сформулировать принцип полета космического корабля, вычислить скорость, которая необходима, чтобы аппарат преодолел тяготение Земли и вышел в космическое пространство. Формулы Циолковского и по сей день открываются учебники по аэродинамике.
Но путь к признанию был еще очень долог и тернист. В 1918-м новая власть первым делом реквизировала у Циолковских корову. Потом закрыли епархиальное училище, где он работал. Не хватало дров, керосина, всему семейству грозила голодная смерть. А в ноябре 1919 года ученого арестовали. Якобы он мог кому-то передать секретные сведения о положении дел на Восточном фронте.
Полная чушь. Когда на первом допросе чекист спросил его о политической платформе, Циолковский ответил, что знает только железнодорожные платформы, а о политических ничего не слыхал. В конце концов его отпустили, а позже приняли в Социалистическую академию общественных наук, сделали членом всяческих научных обществ, выделили небольшое жалование. Было принято решение обозначить отношение веса топлива ракеты к ее остальному весу русской буквой «С». Стали издавать его труды. Ему с семьей даже предложили переехать в Москву.
Циолковскому это запоздалое признание, конечно же, приятно, но уже не слишком интересно. Жизнь подходит к концу. Был ли счастлив? Трудно сказать. Личная жизнь не удалась, жену он не любил. Дети один за другим умирали.
В 1893 году умер, не прожив и года, сын Леонтий. В 1902 покончил с собой старший и любимый Игнатий. В 1909 от заворота кишок скончался сын Иван. В 1922 туберкулез унес из жизни дочку Анну. А в 1923 при непонятных обстоятельствах ушел из жизни и последний сын Александр. Виноват ли он в их смерти? В своей биографии, которую многие считают мифологизированной им самим, он писал:
«Хорошо ли это было, брачная жизнь без любви? Довольно ли в браке одного уважения? Кто отдал себя высшим целям, для того это хорошо. Но он жертвует своим счастьем и даже счастьем семьи. Последнего я тогда не понимал».
Но можно ли подходить к жизни гения с обычными человеческими мерками? Ведь он жил не для семьи, а для будущего всех людей, чтобы они, преодолев все земное, взлетели и поняли, наконец, какая их ждет радость. Вот как он представлял эту жизнь в своей фантастической повести «Вне земли».
«Сейчас на своей ракете мы летаем вокруг Земли на расстоянии 1000 километров, делая полный оборот в 100 минут. Устроили большую оранжерею, в которой насадили фрукты и овощи. Они нам давали уже несколько урожаев. Благодаря им мы хорошо питаемся, живы, здоровы и совершенно обеспечены на неопределенно долгое время. Здесь буквально райское существование, в особенности для больных и слабых».
Да, его труды далеки от совершенства. Он сделал много ошибок. Например, до конца жизни отрицал теорию относительности и не смирился с невозможностью двигаться быстрее света, ибо это подрывало основы его проекта заселения космоса. Но если бы не было таких мечтателей, чудаков, гениев, человек никогда бы не преодолел земного притяжения.
Он умер 19 сентября 1935 года. Согласно завещанию, его похоронили не на кладбище, а в самом центре бывшего загородного парка, придавив сверху огромным обелиском в виде ракеты. Сергей Королев, воплотивший мечты Циолковского в жизнь, так сказал о нем: «Он был человеком, жившим намного впереди своего века, как и должно жить истинному и большому ученому».
Это был подкаст «Было, не было». Пока!